Здравствуйте, друзья! Слушатели, вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать, исследовать каждый живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, говорил сам Христос, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне. Так что будем исследовать и изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучениям. У микрофона с вами Александр Захария. Я рад встретиться с вами. Если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите нам по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в испанскую радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете нам звонить по следующему телефону 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, друзья, как всегда, краткий обзор ваших писем. Друзья, к нам поступило несколько писем на одну и ту же самую тему о святости и освящении. Об этом, например, пишет Карина Федоровна из Киева, Андрей Михайлович из Николаева и молодой человек Алексей из города Керчь. Благодарим вас, друзья, за этот важный предмет, за напоминание о том, что мы в самом деле должны быть святыми, друзья. Святость, так сказать, написана на Божьем знамени. Освящение – лозунг всех истинных детей Божьих и цель искупленных кровью. Совершенство в святости есть Божья цель для нас. Для детей Божьих есть много труда, и он весьма разнообразен. Без этого освящения ничто не удастся. Апостол Павел в своей просьбе говорит об освящении во всей полноте, и он в то же самое время говорит, от которого он ожидает его. Бог мира должен это сделать. Он имеет, он любит, он дает мир. Этим также сказано, что Павел разумеет под освящением отделение, потому что в сутолоке мира нет мира. Под этим разумеется также чистота, потому что грязь нарушает мир. Для этого нужен также покой, потому что беспокойство составляет противоположность мира и святости. Написано в первом послании к Фессалоникийцам в 5 главе следующее: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вот какие важные слова говорил апостол Павел всем верующим. Эта цитата положительно говорит, кого это касается, именно вас, которых он называет братьями и возлюбленными Богом. Будучи таковыми, разве они не были освящены? Да, да, друзья, но они должны сделаться таковыми во всей полноте. Их деятельность, слава, помышления и желания должны быть вполне проникнуты Духом Божьим. Между духом, душою и телом должен прекратиться всякий разлад. Немощь плоти должна быть побеждена силою Духа. Это не есть благочестивое желание, но святая необходимость, друзья. Освящение имеет чрезвычайно важную цель. Во-первых, от него зависит наше сохранение. Труд не только должен быть начат, а потом, быть может, оставлен. Нет, мы должны претерпеть до конца. Дальнейшая цель – беспорочность. мы должны оказаться не такими, дела которых сгорят в день Христов, хотя сами они и спасутся как бы из огня, но такими, которые получат полную награду. И еще другая цель состоит в готовности ко дню Иисуса Христа. Иметь достаточно масла в сосудах, одеться в брачную одежду, поправить светильник, верно окончить дневной труд и таким образом явиться перед Господом. Вот желание и просьба апостола Павла. А все превосходит сиянием главная цель, чтобы Христос был прославлен уже теперь и в пришествии Его теми, которых Он освятил Себе. Как вы видите, друзья, тема эта о освящении очень и очень важна. Поэтому я вас, друзья, благодарю за ваши напоминания, особенно тех, кто нам написал: Карину Федоровну из Киева, Александра Михайловича из Николаева и молодого человека Алексея из города Керчи. А напоминание, что мы должны быть святы, что мы должны освящаться. Друзья, наше краткое время обзора почты подошло к концу. Ну а теперь, как всегда, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемые друзья, мы продолжаем нашу сегодняшнюю программу «Библейские лекции». И я был рад с вами встретиться в нашей первой части этой программы, где мы вместе с вами рассматриваем эти замечательные письма, ваши письма, друзья. Они нас ободряют, я уверен, они ободряют любого слушателя. И они приносят нам большущее благословение. Ну а теперь откройте, пожалуйста, ваши Библии. Я надеюсь, что вы у себя дома уже прочитали несколько раз и внимательно эти четыре главы из книги Руфь. Слушатели, уважаемые, вы знаете, это прекрасный рассказ. Рассказ о прекрасной женщине в книге Руфь. Выступает как желаемое затишье после страшной жизненной бури, повествуемой в книге Судей. Здесь рисуется светлая картина мирной домашней обстановки во время анархии и беспорядка в стране. 1000 лет до этого Авраам был призван Богом и поставлен быть основоположником народа, чтобы в свое время из него произошел Спаситель мира, Мессия. В книге Руфь мы наблюдаем начало этой семьи в народе, из которого должен произойти Спаситель. Руфь стала прабабушкой царя Давида. В Ветхом Завете с этого места и времени уделяется много-много внимания семье Давида. Когда мы рассматривали первую главу, друзья, мы видели переселение семьи Елимелеха и его жены Наэминь из города Вифлеема в Моав. Это все, друзья, произошло по причине голода, и они решили переселиться в Моав. Во второй главе мы видели, что Руфь собирает колосья на поле Вооза. Сегодня мы перейдем к третьей главе из этой замечательной, маленькой, но прекрасной книги Руфь. И мы переходим к этой третьей главе книги Руфь. Пожалуйста, откройте ваши Библии, если они еще не открыты, именно на этой главе. В этой главе мы находимся на третьей, так сказать, географической позиции. В первой главе мы были на полях Моавитских. Во второй главе мы были на поле Вооза. А в третьей главе на гумне Вооза. В конце второй главы Руф узнала, что тот человек, который приютил ее на поле своем, и который защитил от нападок работника его и накормил ее, оказался родственником ее умершего мужа. Она еще не понимала важности этой новости, ведь законы Моава были другими. Хотя она и приняла Бога Израиля, она законов этого народа, видимо, и их обычаев еще не знала. И поэтому ничего не предпринимала, чтобы применить этот закон о родственнике-искупителе к себе. Уже прошло около 6 недель с тех пор, как она стала собирать колосья на поле Вооза. Она была со служанками Воозовыми, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы. А эта жатва обычно длится около 6 недель. Друзья, Ноэминь знала, что Руфь закона не знает, и решила дать ей инструкции. Написано: «И сказала Ноэминь, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристанища, чтобы тебе хорошо было?» Ноэминь основывает свое действие на законе Моисея. Поэтому закону человек, нуждающийся в родственнике-искупителе, должен был обратиться с просьбой к этому родственнику. Родственник сам помощи не предлагал. В предыдущем уроке мы, друзья, говорили о том, что родственник мог выкупить землю, мог выкупить попавшего в рабство близкого и так далее. А в 5 стихе 25 главы Второзакония мы читаем следующее: «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею». Это, друзья, 4-й и очень важный и интересный закон. Чтобы понять события последующих глав, нужно понять закон и обычаи иудейского народа в те времена. Такой закон мог повлечь за собой много, очень много интересных ситуаций. Можно себе представить, как реагировали бы братья, когда один из них, не посоветовавшись с остальными, тайком ухаживал и сделал предложение девушке, с которой остальные не были знакомы. «Постой, братец», могли бы они сказать, «постой, братец, ты лучше провери свое здоровье перед женитьбой, ведь мы невесту не знаем, а вдруг она нам не понравится? А что, если с тобой что неладно, и ты умрешь, одному из нас придется брать ее в жены?» Слушатели, а отказаться они не могли. В той же книге Второзакония, 25 главе, начиная 6 стихом и далее, написано: «И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне. Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он станет и скажет: не хочу взять ее, тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: так поступает с человеком, который не созидает дома брату своему. И нарекут ему имя в Израиле дом разутого». Уважаемые друзья, наверное, немногие решались бы на такое оскорбление в те дни. Поэтому мы предполагаем, что братья принимали участие в выборе невест. И вот, друзья, Руфь должна была пойти к Воозу и просить его взять ее в жены. Опасности отказа не было. Что он в нее влюблен, видно из его поступков и речи. Но она просто не знала, что не он, а она должна сделать предложение, потому что именно была она в проблеме. И вот Ноэминь ее подталкивает и говорит: «Вот Воос со служанками, которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень». В те дни, друзья, хозяева со слугами, так сказать, перекочевывали на гумна. Они разбивали свои шалаши и свои места именно около этого места. Видимо, это место было расположено на высоком месте, чтобы ветер дул. Утром они молотили, а под вечер, когда поднимался ветерек, они веяли до ночи. Когда ветер приостанавливался, они пировали, так сказать, угощали друг друга и славили Господа за урожай. У них все тогда было связано с прославлением Бога, друзья. И нам бы не мешало, друзья, приостановиться и чаще славить нашего Творца, нашего Господа за все блага земные и даже за испытания. Потому что и они нам на пользу, они нас закаляют и укрепляют в вере. Слушатель, на лоне природы проводили они эти парные дни и спали под шатром небесным. Давид позже пел в псалмах своих: «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь». Вот какова была обстановка, друзья, в которую Ноаминь посылала свою сноху Руфь. Написано: «Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумна, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить». Слушатели, Ноаминь ни за что не повелела бы ей сделать что-то непристойное, друзья. То, что она ей посоветовала, было вполне законно и прилично по обрядам того времени и того народа. Она также наблюдала Воза и знала Воза, и Руфь тоже знала. И знала их в течение 6 недель, и знала, что Воос влюблен в Руфь, и что ей не придется тащить его в суд. Уважаемые слушатели, наше время этой передачи подошло к середине программы. И я, как всегда, здесь останавливаюсь и делаю эту краткую паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции», которые проходят ежедневно в это же время на этой же волне. У микрофона к вам обращается с этой студии Александр Захария. Я, друзья, продолжаю нашу программу, но разрешите еще сказать, что если вы решили изучать, исследовать Священное Писание Библию систематически, и у вас ее нет, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам чем поскорее. Вы, во-первых, можете писать на радиостанцию, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне на испанскую радиостудию. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, повторяю, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Ну а теперь продолжаем наше размышление, наше изучение из Священного Писания Библии. Только что выше я говорил о том, что Ноаминь говорит своей снохе Руфь: «Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, то есть Воозу, доколе не кончит есть и пить». Я говорил, что Ноаминь, слушатели, ни за что не повелела бы ей сделать что-то непристойное. То, что она ей посоветовала, как женщина, было вполне законно и прилично по обрядам того времени и того народа. Она также знала Вооза прекрасно, знала Руфь прекрасно. В течение 6 недель она наблюдала за ними. Она знала, что Вооз полностью влюблен в Руфь и что ей не придется тащить его в суд. И что Наиминь приказывает ей делать? Во-первых, умойся. Это первый шаг, который приводит нас ко Христу. Умойся. Прежде всего, вопрос греха должен быть разрешен. Апостол Павел так говорит молодому проповеднику Титу. «Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости, баннию возрождению и обновление Святым Духом». Друзья, возрождение – это в первую очередь омовение. Новорожденный всегда омывается, смазывается и заворачивается в чистую пеленку. Да, мы должны омыться. И Христос пролил кровь свою невинную, чтобы нас омыть. Во-вторых, помажься. Апостол Иоанн, великий апостол любви, дважды сказал, что мы помазаны Духом Святым. Для чего? Для того, чтобы нам познать Слово Божье, наши глаза должны быть помазаны Духом Святым. Написано, впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Первое послание Иоанна, 2 глава. Там же в первом послании Иоанна, во 2 главе, в 20 стихе написано, «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». И в-третьих, друзья, написано, «Надень на себя нарядные одежды свои». Руфь все еще носила свое вдовье платье, изношенное, потрепанное и, может быть, очень старенькое. Вооз влюбился в нее, несмотря на это тряпье. Но Наиминь как бы говорит, он не сможет противостоять тебе в твоих нарядах. Не мешает хорошо застраховаться. Надень на себя хорошую одежду. Друзья, у нас нет одежды праведности. Наши одежды написаны как грязные тряпки. И в самом деле, друзья, что в нас есть хорошего? Что в вас есть хорошего, слушатель? Ведь мы полны, полны греха. У нас нет одежды праведности. Мы не можем себя никаким образом оправдать. Никаким, друзья. Мы в одеждах грязных. Наши одежды, как грязные тряпки, написано в Слове Божьем. Бог дает нам одежды снежной белизны, одежды Его праведности, когда мы принимаем дар пролитой крови Христа и возрождаемся. Эти одежды доступны всем, каждому человеку, всем, всем, которые на них претендуют по вере. Апостол Павел в послании к филиппийцам в 3 главе пишет: «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая от веры во Христа, с праведностью от Бога по вере». Друзья, Господь нам дает свою праведность по вере. Это праведность от Бога, и она по вере, слушатели. Это написано в третьей главе послания к филиппийцам в 9 стихе. Это одежды. Одежды, брачные одежды, в которые мы должны облечься, чтобы предстать перед Божьим престолом не осужденными, оправданными, друзья радиослушатели. И вот именно если вы хотите быть оправданными, вы найдите Господа Христа, вы идите к Нему, вы спешите к Нему. Только по вере Господь Бог может дать вам спасение. И вот верой, смотря на Него, вы можете полностью очиститься и одеться в новые одежды. И эту одежду мы получаем через веру в Иисуса Христа. В Иисуса Христа, рожденного от Девы, распятого на кресте, воскресшего из гроба и грядущего во плоти в очень скором времени. И вот в-четвертых, когда мы читаем о советах Наиминь для Руфь, Руфь должна была пойти на гумно и дать Воозу знать, что она хочет искупления. Уважаемые слушатели, разрешите мне сказать заключительное слово на эту тему. Если вы в самом деле поняли, что вы нуждаетесь в искуплении, что вы нуждаетесь в прощении ваших грехов, что вы являетесь грешником, если вы все это поняли, но если вы не взываете к Богу, это все напрасно. Вы можете знать об этом. Да, вы можете знать об этом умственно. Вы можете понимать этого, но вы, если вы не покаетесь, если вы не взовете к Богу, Он не будет вам искупителем. Вы должны, точно как Руфь должна была идти к Воозу и дать ему знать, что она желает искупления, точно так и мы должны дать знать Богу. Да, вы скажете, он же все знает. Конечно, он все знает. Но он хочет услышать ваше покаяние. Он хочет услышать ваши слова. Да, друзья, те из вас, которые никогда не предприняли этого шага, не пора ли и вам пойти ко Христу и попросить искупления? То есть принять дар искупления. Слушатель, скажите ему, что вы готовы довериться ему, положить жизнь вашу в его руки. Скажите ему. Вы должны сказать. Никто другой не сделает этого за вас. Вы должны сказать. Идите к нему. Примите его. Идите к нему. Он примет вас. Друзья, наша программа подошла к концу. Вы уже, наверное, заметили, что наш краткий обзор почты в начале программы постоянно меняется. И все это в зависимости от ваших писем, слушатели. Здесь комментарии к письмам, здесь и ваши прекрасные и интересные свидетельства из жизни, здесь вопросы и краткие заметки слушателей на ту или же другую тему из Библии. Здесь иногда стихотворение слушателя. Друзья, помогает ли это вам? Что бы вы лично хотели бы изменить? Вы можете помочь нам в составлении программы вашими заметками, вопросами, комментариями. Вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего хорошего. До следующей встречи в эфире. До свидания.